Добрый день, мы продолжаем изучение трактата Шаббат, и сегодня мы с листом Куф Бет, Даф Га Юми, ежедневный лист Талмуда, 102-й лист. И мы на самой верхней строчке, новая мишна, мишна, которая является последней заключительной мишной в главе Азойрек, бросающий, кидающий. И мы сегодня поговорим на этом уроке о многих разных фундаментальных правилах понятия жгага, да, нечаянного нарушения. Поговорим о правилах понятия оцаа, да, перенос. Много интересных есодот мы выучим сегодня на эту тему. И поговорим еще раз о понятии мокум хоши, важное место, на которое нужно положить предмет, который выносится. Вот, собственно говоря, некоторый анонс тем, которые будут на этом уроке. Итак, обратимся к тексту нашей мишны. Мишна говорит так. Азурек, человек, который бросает, в низгар, и он вспомнил. Говорит Раши, азурек бешугег, нечаянно бросает, в низгар, и он вспомнил, что шиу шаббат, что сегодня суббота. Миахар шиотсесо, говорит мишна, после того, как у него это вылетело из руки, миодой. Колто ахер, схватил кто-то другой. Колто кель, схватила собака. Ойши нисрфо, или же брошенный предмет сгорел. Потур, в этом случае он свободен. Еще один предмет, пример. Зорок лаасо из хабура. Он бросил для того, чтобы сделать синяк или удар. Бен бе одом, бен бе бехема. Как в человека, так в животное. В низгар и вспомнил, отшило нас из хабура, пока не сделал этот синяк, этот удар, потур он свободен. И меня в этой мишне очень долго мучил вопрос. Собственно говоря, почему вдруг мишна нам начинает рассказывать, что он бросил для того, чтобы сделать хабура, для того, чтобы сделать синяк, для того, чтобы сделать удар. Какая нам разница, для чего он бросал? Почему, собственно говоря, он просто бросал или он бросил ласот хабура? Да? Почему вообще мишна обсуждает эту тему? И потом мы в геморе посмотрим, что гемора это объясняет. Да? Почему? Но когда я читал мишну, она мне очень мешала как бы само понятие. Так сказать, да? Почему вдруг мы переходим здесь на цель его, собственно говоря, бросания? Почему нас эта цель вообще интересует? Бросил и бросил. И тогда я подумал, что можно мишну объяснить следующим образом. Человек, который бросает, и неважно, какая его цель, но он бросает для того, чтобы оно прошло расстояние. Теперь он может бросить не для того, чтобы оно прошло расстояние, а ему нужно куда-то попасть. Вот получается второй смысл этого бросания. То есть бросок может быть, как ему нужно предмет переместить с места А в место Б. Но, с другой стороны, бросок может быть не для этого, а бросок может быть, как бы, он может быть выстрелом, да, то есть он хочет попасть во что-то. И вот это вот, как бы, два вида броска, и мы потом посмотрим, какая между ними разница. Но тогда начинает быть понятно, как бы, почему это сгруппировано в одну мишну. Окей, возвращаемся обратно к тексту. Говорит мишна, зэклар, вот общее правило. Коль хайови хатаот, всякие люди, которые обязаны принести грехоочистительную жертву, хейвей хатаот, эйном хайовин, они не обязаны принести грехоочистительную жертву, а читет хилосан мезефен жгого, пока не будет и начало, и конец их действия жгого, в состоянии нечаянности, несознательности. Если же тхилосан жгого в начале было нечаянно, весейфен зодан, а в конце было специально, или тхилосан зодан в начале было специально, весейфен жгого, а в конце нечаянно птурим, тогда они свободны. Почему? Ад шитет хилосен висейфен жгого. Пока это не будет от начала до конца жгого, нечаянно, не специально, скажем так. Да? Теперь, здесь это интересно, на самом деле, эта формулировка. Да? Этот закон, он закон бы илхас жгого. Это закон в законах грехочтительных жертв. Это не закон с точки зрения шаббата. Да? Как бы запрет Торы он нарушает в обоих случаях. Более того, если в конце он делает что-то сознательно, или в начале он делает сознательно, а потом забывает, он все равно нарушает запрет Торы. Вопрос, когда у него есть такая привилегия принести грехоочистительную жертву и очиститься. Так вот, у этого есть условие. Он должен быть в одинаковом состоянии от начала до конца процесса. Окей? Это то, что здесь написано. Это мишна. Да? Это мишна, которая здесь завершает перек Азойрек, главу Азойрек. Окей. Гемара задает такой вопрос. Задает Гемара вопрос. Написано так. Ага, наха хаев. То есть, если приземлилась, тогда он хаев нарушает запрет Торы. Про что идет речь? Речь идет про вот это вот высказывание, про вот это предложение. Первое предложение в мишне написано так. Азойрек вынискр. Он бросил и вспомнил. Мяхар шиется со мьёды. После того, как это вылетело у него из руки. Вышло из руки, он вспомнил. И дальше написано. Коль то ахер, коль то келев. Да? Схватил другой человек и схватила собака. И Раши тут объясняет, что значит схватил другой человек. Схватил другой человек, этот человек был не в покое, он был в состоянии движения, он как вратарь такой. Он такой поймал, так сказать, да, кто-то ударил по мячу, а он так в девятке, да, забрал его. Да. В этой ситуации этот человек, он был в движении, поэтому не было здесь аноха, да, аноха, то есть как бы... Предмет попал в состояние покоя от действия вот этого второго человека. Не от действия нападающего, а от действия вратаря. Окей? Теперь, если собака это схватила, собака, у нее ее рот, он не имеет важной площади. Это не называется не 4 на 4. То есть это не место для покоя. Да? Так в этом случае мы говорим, что он Поттер. Да? Так мишна читается. Мишна читается как бы вот произошло, он бросил, сделал бросок. Да? Удар, грубо говоря, давай возьмем хороший пример с футболистом. Он сделал удар по воротам, да, и вратарь схватил, или собака схватила этот мяч. Да? И в этом случае мы говорим, что он Поттер. Значит, если это попало в ворота, значит, оно приземлилось там, где оно должно было приземлиться, несмотря на то, что он вспомнил в процессе он вспомнил, что как бы, шаббат, и нельзя было там бить по этим воротам, все равно он хайф, он так видно, да, потому что только если это заканчивается... в руках вратаря, или это заканчивается в пасти у собаки, тогда он Поттер. Значит, в других случаях он хаев, так такой вывод делает мишна, делает гемара. Говорит гемара, вало нискра, вот ведь он уже вспомнил. Получается, у нас противоречие. Ветнана, мы учили в конце мишны, что коль хайови хато, то есть всякие люди, которые должны принести грехоочистительную жертву, эйном хайовим, они не обязаны ачити от хилосным сафиншгога, пока у них и в начале, и в конце не будет одинакового состояния, что это нечаянно. То есть, как может быть такое, что он ударил, да, по воротам, и оно приземлилось, в процессе он вспомнил, и мы видим, что он обязан, ведь у него нет того, что написано в конце мишны, что должно быть и в начале, и в конце одинаковое состояние нечаянности, одинаковая степень несознательности. Как такое может быть, да, что в этом случае мы говорим, что он будет хайф? И только в случае, если это схватила собака или это схватил вратарь, только в этом случае мы его освобождаем. Как понять? Противоречие. Внутреннее противоречие в нашей мишне. И Гемара предложит сейчас несколько вариантов, как разрешить эти противоречия. И мы их сейчас пройдем. Значит, основные как бы, группа этих противоречий, первое, да, что то, что написано в начале мишны, это правило, а конец мишны... Несмотря на то, что написано правилом, он есть исключение. То есть это нам добавляет какие-то дополнительные случаи исключения, которые на самом деле не правило. Это первая стадия попытки объяснить мишну. Давайте посмотрим. И вот первый тируц. Говорит Гемара, Омара Рав Кахана, сказал Рав Кахана, сейфа, конец мишны, асан приходит нам сообщить ле лехта умисна. Это рассказывает нам про лехта умисна. Что такое лехта умисна? Это лехта, это такой крюк, который... у осла держит кувшины с вином. То есть как бы через спину осла перекидывается такой крюк. Этот крюк, он держится через седло, и есть к нему веревка. Да? То есть эта веревка, она привязывает кувшин с вином к седлу. И там есть как бы вот такое как полукольцо, которое держит вот этот вот крюк, привязанным к седлу. То есть у него есть возможность это отвязать, привязать. И вот есть такой как бы типа крюк с веревкой, да. И это называется лехта, это крюк. А мисна это веревка к нему, да. И что происходит с этой лехтой мисна? Когда он бросает вот этот вот крюк с веревкой, то в этом случае он сейчас, когда бросил, он может это вернуть, да? И когда он бросает, он может потянуть и обратно, притянуть этот, вот эту вот лехту, вот этот вот крюк, он может притянуть его к себе обратно. И поэтому, если он продолжает это бросать, если он не притянул к себе, то он не называется нечаянно. То есть, как бы в конце, если он вспомнил, и оно продолжает на него лететь, он не притянул это к себе, то в этом случае он не нечаянно нарушает шаббат, а уже в конце специально. Поэтому в этом случае он не будет обязан приносить грехочтительную жертву, потому что он в конце делал это, доделывал это действие специально. А в нашем общем случае, когда он просто бросает предмет из руки, и он вылетает из руки и полетел, и он никогда не может его вернуть, потому что он уже улетел, там не помогает вспомнить. Почему? Потому что весь процесс уже заложен в первом броске. То есть, когда процесс находится под его властью, то в этот момент, если он может притянуть к себе обратно, там мы говорим так. Мы можем рассуждать о том, это его действие или не его действие. Можем рассуждать, он сделан сознательно, не сознательно. Но в обычной стандартной ситуации, говорит Рав Кана, когда он бросил, оно уже вышло из его руки, вышло из-под его влияния. И поэтому в этом случае не помогает ему вспомнить или не вспомнить дальше. Так считает Рав Кана. Говорит Гемара, лехта умисна. Когда он бросает вот этот крюк и веревку у него в руке, это огда и биода. Это называется, что у него это еще привязано к руке. А привязано к руке, это вообще не называется, что он что-либо бросил. Он всегда будет потур. Всегда. Почему? Потому что этот предмет, он, даже если он пролетит необходимые там 4 ама, да, это не называется, что он его бросил, потому что у него веревка в руке осталась. Это называется огда и биода, привязано к его руке. Говорит Гемара, на самом деле кигон, например, что он не скавен ласо из хабура. Он намеревался этим крюком кого-то ударить. Он не собирался его бросить на расстояние 4 ама и нарушить запрет бросать в шаббат. Он собирался ударить, да? Он собирался бросить, да? Для того, чтобы ударить там, животное какое-то или человека вот этим вот, как бы, это типа у него был такой бумеранг, но не самовозвращающийся, а за счет этой веревки, да? То он им бросался, да? И оно не должно было пролететь 4 ама вообще, в принципе, а оно летело меньше, и он вспомнил, да, что нельзя же делать в шаббат, да, вот этот удар, да, и он вспомнил, и он не вернул, значит, он в конце сознательно, как бы оно у него летело, и с точки зрения переноса он свободен, но с точки зрения удара он должен был бы быть обязанным, если бы он не вспомнил в конце процесса, что это делать нельзя, то есть, значит, получается, что в стандартной ситуации этого нет, да? А вот только в этой ситуации, когда он бросает именно предмет, который он может вернуть к себе в руку, да, и он не нарушает запрет бросать, поскольку этот предмет привязан у него к руке, но он мог бы нарушить запрет ударить, но он его не нарушает, потому что он передумал в процессе. Говорит Гемара, гонами танина, мы же это и так учили. В Мишне это написано отдельным пунктом, да, азой рекла асой с хабура, бросает для того, чтобы сделать удар. Бен беодом, бен бебегейма, как на человеке, так и на животном. Вынес карачила нас из хабура, и он вспомнил, пока удара еще не было, он подур, он будет свободен. Почему? Потому что удара еще не было, то есть он как бы в момент окончания действия, он уже вспомнил, что ударять в шаббат нельзя, да, наносить увечья, там, ставить синяк, да, это нельзя в шаббат, мы потом будем обсуждать, в чем проблема. Но это запрет Торы отдельный, поэтому он вспомнил, и об этом идет речь, и это очевидно, что нельзя бросать, и для этого тоже, даже если он не собирается перенести, даже если он это делает в частном владении все, да, но он делает, он бросает, и он хочет, чтобы это было, как бы этот проща, как бы этот камень долетел и ударил кого-то, он не может этого сделать в шаббат, почему-то же запрет называется его действие нанести удар. И этого нельзя, и он вспомнит, он бросает для того, чтобы нанести удар, он вспоминает об этом, да? И это называется, что у него конец процесса не нечаянный, а уже специальный. Поэтому он свободен. Поэтому это не может быть концом, это не может быть, что правило в Мишне, оно говорит про эту ситуацию, потому что эта ситуация написана прямым текстом, значит, правило в Мишне, оно добавляет какую-то другую ситуацию. Элома Рова, говорит Рова, бемаавир. Речь идет... В конце Мишны мы говорим про человека, который не бросает, а несет в руке. Он несет в руке, и он в процессе вспомнил, И он продолжает идти, и мы говорим, что ты идешь, продолжаешь идти, значит, твой конец этого процесса, он сознательный. Он сознательный, значит, ты не можешь принести грехоочистительную жертву. Об этом идет речь. Говорит Гемара, вазеаклак дыктани азрика ктани. Здесь написано, это общее правило про броски. Азрика ктани. Про броски написано. Не написано про перенос в руках. Как ты можешь сказать, что речь идет здесь, общее правило, когда мы говорим про броски, про человек что-то бросает, а ты говоришь, что правило там добавляет не броски, а ситуацию, когда он несет в руке. Вообще другая ситуация, как бы об этом речь в Мишне не идет. Элла Умарова, Рова говорит так, нужно отказаться от этого и сказать так. Тартик Тани, есть как бы два случая написаны в Мишне. А Зойрик вниз кармиахар шиет самьоды. Он бросил и вспомнил, что у него, после того, как у него вышло из руки, и он уже в этой ситуации будет потур. Вот этим отличается принципиально этот ответ. То есть мы теперь отказываемся от того, что в Мишне написано, что он потур свободен только тогда, когда это попало в рот к собаке или это схватил вратарь. Нет. Он потур, даже если он в середине передумал. И на милон низкар, даже если он не вспомнил в процессе, но колтахар, кто-то другой схватил в движении, ой, колто келев, или это схватила собака, тогда ой, щенизров, или это сгорел предмет во время приземления, потур, он свободен. То есть во всех этих случаях есть причина его освободить. Либо это сделал с ним вместе второй человек, либо это приземлилось на пасть собаки, которая недостаточно важное место, либо это сгорело, то есть не было вообще приземления. По факту, либо он вспомнил. Есть как бы четыре случая, да, которые мы говорим, что нужно его освободить, поскольку окончание процесса не было сделано. Окей? В текст. А это так Рова объясняет. Раваши говорит Хсури Мексер. На самом деле эту Мишну, она немножко нужно ее отредактировать. Хсури Мексер, мне не достает слов. Вахиктани, вот так нужно ее писать. Азойрик Венизгар. Человек, который бросает и вспомнил. Меахар шиётсу сумиёды. После того, как она вышла из его руки. Колта ахар. Схватил другой. У колта келев. Да, или схватила собака. Ойшенисров. Или сгорела. Потр свободен. Гонахо. Приземлилась. Хаев. Тогда он обязан. Бема дворим амурим. Когда он обязан. Шихозер вишоха. Когда он вспомнил. Когда он вернулся и забыл, то есть он в процессе вспомнил, потом опять забыл, в конце забыл, он может принести грех очистить на жертву. А валлой хозер вишок, но если он не вернулся и не забыл, то есть он помнил в конце процесса, он патур. Почему? Шиколь хайовый хатойс, ибо все обязаны приносить грех очистить на жертву, эйнам хайовым не обязаны отштиет хилосом и сэфиншгогом, пока не будет начало и конец процесса в одинаковом состоянии нечаянности, несознательности. Окей? А за это окончательный пшат Мишны. Какой окончательный пшат Мишны? Что Раваши говорит, в эту Мишну как бы нужно ее отредактировать. Да? И получается, что тогда общее правило, действительно, оно подходит и к нашей началу этой Мишны. Но это общее правило, что начало и процесс должны быть в одинаковой степени нечаянности. Но, если он забудет в процессе, а потом вспомнит, а потом опять забывает, он все равно приносит грехоочистительную жертву. И про эту ситуацию, говорит Раваши, напоминает нам Мишна. Она как бы, когда он будет обязан принести грехоочистительную жертву, если он забыл опять, но если он в процессе, когда он помнил, да, закончился процесс, в этом случае он не приносит грехоочистительную жертву, потому что он в конце процесса не поменял степень нечаянности. Вот, собственно говоря, так Раваши учит нашу Мишну. Окей. Дальше, говорит Гемара. Зеаклаль, общее правило. Коль хайовый хатойс. Все обязаны приносить грехоочистительную жертву. И дальше он говорит так. Только если она одинаковой степени нечаянности. И обсуждается следующий момент. Итмар. Обсуждали бет-мидраш. Штей амот бешойгик. Значит, он два ама бросил нечаянно. Штей амот бемейзе. Два ама пролетели, он уже специально это бросалось у него. Штей амот бешойгик. И в конце еще двойка. То есть в общей сложности шесть амат пролетело. Он опять нечаянно. То есть он не помнил, потом у него было прозрение, потом он опять забыл. Да? То есть вот такой вот человек с периодическими выпадениями памяти. И вопрос, он должен принести грехоочистительную жертву или нет. Азраба омар пота, раба говорит свободен. Роба омар хаев, раба говорит обязан. Раба омар пота, раба говорит свободен. А филу рабона, даже по мнению раба мудрецов, даже по мнению рабан Гамлиэля, домар, который говорит, эн едиэля хацишир, нет понятия знания наполовину размера обязывающего действия. То есть, как мы потом посмотрим, это через пару листов будет такое понятие. Человек писал букву, да, потом прошел какой-то период времени, он вспомнил, и он понял, что писать букву было нельзя. А потом он взял, опять забыл и написал вторую букву. Рабби Нагамлиэль говорит, такой человек нарушает запрет Торы. Почему? Потому что у него вот это вот в середине процесса знания, оно, так сказать, нам не мешает смотреть на эту букву и на эту букву, как две соединяющиеся вещи, да? Но здесь, в данном случае, говорит, даже Рабби Нагамлиэль освободит. Почему? Домар эн еделя хацишир. Рабби Нагамлиэль говорит, есть знание на вот эту половину размера. Госам гудыки гомар шиура бешогик, потому что там он заканчивает весь процесс, он заканчивает бешогик нечаянно, ко гомар, а валь хоха, но здесь двумезит, здесь он заканчивает процесс, четвертый, третий, четвертый ама, у него заканчивается на сознательном действии, так то, что дальше это продолжается, нас это не интересует. А валь хоха, но здесь бемезит ло, нет, говорит гемара, убымай, про что идет речь? Речь идет про ситуации, ибо зорик, если он бросает, он все равно же шойгик, он шойгик и в конце. Элю бмавер, тогда, говорит Рава, получается, говорит, когда он несет в руке, тогда можно говорить о том, что он сознательно это заканчивает. Бмавер он несет в руке. А Раба омар хаев, он обязан, вафилю лрабон, даже по мудрецам, домре ешь едиэля хацишир, да, они говорят, мудрецы, что есть знание, да, что это знание, то есть, вот эти два процесса, они разделяются теперь. Рабан Гамлиэль говорит, не разделяются эти два процесса. Он написал одну букву, написал вторую букву. Посередине он знал. Это знание, оно не объединяется. А по мудрецам, оно, что значит, оно да, объединяется. То есть вот это вот знание, оно разделяется это на два процесса. Но здесь, он говорит, это не поможет, не разделяет это на два процесса. Дэн Биоду. Здесь у него нет в его руке возможности это отменить. Он не может ничего с этим сделать. Говорит Гемара, когда он не может сделать? Бмаавир, если он несет в руке, он может это отменить? А Рейби Йода, вот ведь это в ее руке. Тогда речь идет, Безойрик, он бросает. И тогда получается, что они вообще не спорят между собой. То есть один говорит, тот, кто несет в руке, два, потом два в другой степени нечаянности, потом три, да, ну, пять-шесть он несет опять в нечаянности, это называется, что он потур. Почему? Потому что он несет, да? И в конце он заканчивает, как бы, шиур он заканчивает в сознании. То есть мы не относимся к этому. А если он бросает, да? Если он бросает, то у него все не в его руке, поэтому, так сказать, мы смотрим на то, что в середине этот процесс, оно, он там что-то вспомнил, мы на это не смотрим, да? Окей? И дальше Гемара говорит следующее обсуждение. Омар Раба Зарак вынаха бы пиакелев. Он бросал это, попало в рот, в пасть собаки. Обы пиакевшан хаяв. Или это попало в печку. Хаяв, нарушает запрет Торы. Говорит Гемара, ванант нана. Мы же учили. Колтох ахер укелев. Ошенистов и потер. Мы же учили, что если кто-то поймал это вратарь или схватил собаку в пасть, или это сгорело потер, наша мишна, как мы можем такое говорить. Говорит Гемара, хосам дело михавен, хохако михавен. В Мишне речь идет, что он не намеревался, чтобы это попало в это место. А здесь он намеревался, чтобы это попало в это место. Когда он намеревается, чтобы это попало в это место, он придает этому значение, и тогда он нарушает запрет Торы. Но если он не намеревался, нечаянно, тогда это называется, что не было прихода в состояние покоя, не было анаха, и тогда он свободен. Омар Равбиби сказал Равбиби Барабай, Афана Намитанина, мы эту идею уже учили в Мишне. Учили так. Ешь ойхель ахил ахас. Человек ест один раз еду какую-то, что-то. Выхаева лео далит хатаот. Он за это нарушает 4 запрета Торы. И должен приносить 4 грехочистительных жертвы. Веошем эхот. И одну повинную жертву. Он таме, нечистый человек. Шеохель хелев. И он ест внутренний жир. Вегу нойсер мин амукдошим. Этот внутренний жир, он остаток от жертвы святой. За все это он должен принести грехочистительные жертвы. Бьем кипур. Это все происходит в Йом-Кипур. Это еще одна грехочистительная жертва. Раби Мейер умер. Аф и Маиса Шабас. Да, если это была суббота. Веюцио бифивы. Он вносил это во рту. Он в процессе еды вносил это во рту. Хай, он нарушает запрет и шабата тоже. Амрула и номинашем, говорит, это неподобно. Ваамай. Ему сказали, что это неподобно, но, говорит Гемара, почему, в принципе, это неподобно? Ваэндер хойцебиках, поскольку так никто не выносит во рту. Говорит Гемара, а что же Раби Мейр считал? Эле киван де комихавен, поскольку он намеревается выносить во рту. Махшав, то его мысль, машвали моком, считает, что рот, несмотря на то, что он не имеет достаточной площади, он достаточное место, поскольку он придал ему значение. Оханами здесь тоже, киван де комихавен, поскольку он намеревается туда бросить, в пасть собаки, или вот в это, чтобы оно сгорело, или чтобы кто-то другой схватил. Машвали моком, его мысль, она придает этому значению, этому месту значения, и поэтому в этом случае, если он намеревается туда бросить, даже если обычно он бросает туда, но нечаянно попадает, он будет свободен, поскольку называется, что он не пришло в состояние покоя, если он намеревается, если он хочет туда бросить, в этом случае он будет нарушать запрет Торы, потому что его мысль, придавание значения им самим, придает значение этому месту, как к месту покоя, месту приземления. Окей, это то, что мы выучили на этой странице, на этом амуде, да. И еще в два слова сделаем как бы такие выводы. Итак, тот, кто вспоминает, да, вспоминает, и при этом, когда он вспомнил, он не забыл, да, он будет свободен, он не будет приносить грехочтительную жертву. Если он бросает, да, и собирается ударить этим камнем кого-то, и опять же вспоминает, он тоже не будет приносить грехочтительную жертву за этот удар. Окей? Почему? Потому что есть правило, что когда он нарушает запрет Торы, он изначально и до конца должен быть в состоянии шойги. Но интересно, что если в процессе он был мейзит специально, то есть он вспоминал, Раваши говорит, что маскона, да, вывод нашей мишны будет такой, что он даже в этом случае должен будет приносить грехочтительную жертву. То есть вот это вот знание в середине не помешает ему. Еще мы выучили, если человек идет в процессе, и этот процесс у него состоит из шести ама, если он находится под его властью, в этом случае он не будет обязан приносить грехочтительную жертву, потому что будет называться, что он делает сознательно. Если же он бросает, и это находится под его властью, то это будет называться, что он должен будет принести грехочтительную жертву, несмотря на то, что в середине два ама он будет делать сознательно. И еще мы выучили на этом уроке, что место приземления зависит от мысли того человека, который бросает. Большое спасибо. Мы продолжим этот урок с новой главы, главы Абоне, через несколько минут после небольшого перерыва. Большое спасибо. До свидания.